Судя по следам на снегу, кто-то здесь уже пытался ходить на лыжах. Отъехал метров на 50, падая на каждом шагу, а затем возвратился, проваливаясь по колено, таща лыжи и палки в охапке, роняя их, подбирая и снова роняя. Казалось, над этими скорбными голубыми рытвинами и шрамами в снегу до сих пор не осели замерзшие проклятия. Но в остальном снежный покров долины был чисто не тронут, как новенькая накрахмаленная простыня. Я попрыгал на месте, пробуя крепление, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, с каждым выдохом выбрасывая из себя скуку прокуренных кабинетов, затхлых бумаг, слезливых подследственных и брюзжащего начальства, тоску заунывных политических споров и бородатых анекдотов, мелочных хлопот жены и наскоков подрастающего поколения, унылые, заслякощенные улицы, провонявшие сургучом, коридоры, пустые пасти, угрюмых, как подбитые танки сейфов, выцветшие голубенькие обои в столовой и выцветшие розовенькие обои в спальне и забрызганные чернилами желтенькие обои в детской, с каждым выдохом освобождаясь от самого себя, казенного, высокоморального, до скрипучести законопослушного человечка со светлыми пуговицами, внимательного мужа и примерного отца, хлебосольного товарища и приветливого родственника, радуясь, что все это уходит, надеясь, что все это уходит безвозвратно, что отныне все будет легко, упруго, кристально чисто, в бешеном, веселом, молодом темпе. И как же это здорово, что я сюда приехал. Молодец, Сгуд, умница, Сгуд, спасибо тебе, Сгуд, хотя ты лупишь, говорят, своих медвежатников по мордам во время допросов. И какой же я еще крепкий, ловкий, сильный, могу вот так по идеальной прямой, 100 000 километров по идеальной прямой, а могу вот так круто вправо, круто влево, выбросив из-под лыж тонну снега. А ведь я уже 3 года не бегал на лыжах с тех самых пор, как мы купили этот проклятый новый домик. И на кой черт мы это сделали? Снабдились приютом на старость, всю жизнь работаешь на старость, а черт с ним совсем! Не хочу я об этом сейчас думать. Черт с ней, со старостью, черт с ним, с домиком, и черт с тобой, Петр, Петр Глебский, законолюбивый чиновник, спаси тебя Бог. Потом волна первого восторга схлынула, и я обнаружил, что стою возле дороги, мокрый, задыхающийся, с ног до головы запорошенный снежной пылью. Просто удивительно, как быстро проходят волны восторга. Грызть себя, уязвлять себя, нудить, изудеть можно часами и сутками, а восторг приходит и тут же уходит, и ничего от него не остается, кроме неловкости, мокрой спины и дрожащих от миновавшего возбуждения мышц. Вот и уши ветром заложило. Я снял перчатку, сунул мизинец в ухо, повертел и вдруг услышал трескучий грохот, словно по соседству шел на посадку спортивный биплан. Я едва успел протереть очки, как он пронесся мимо меня. Не биплан, конечно, а громадный мотоцикл из тех новых, который пробивает стены и губит больше жизней, чем все насильники, грабители и убийцы вместе взятые. Он обдал меня ошметками снега. Очки снова залепило, но я все-таки заметил тощую, согнутую фигуру, развивающиеся черные волосы и торчащий, как доска, конец красного шарфа. За езду без шлема, подумал я автоматически, 50 крон штрафа и лишение водительского удостоверения на месяц. Впрочем, не могло быть и речи о том, чтобы разглядеть номер. Я не мог разглядеть даже отель и половину долины в придачу. Снежное облако поднялось до неба. А какое мне дело? Я навалился на палки и побежал вдоль дороги вслед за мотоциклом к отелю. Когда я подъехал, мотоцикл остывал перед крыльцом. Рядом на снегу валялись громадные кожаные перчатки с раструбами. Я воткнул лыжи в сугроб, почистился и снова посмотрел на мотоцикл. Да чего же все-таки зловещая машина? Так и чудится, что в следующем году отель станет называться «У погибшего мотоциклиста». Хозяин возьмет вновь прибывшего гостя за руку и скажет, показывая на проломленную стену, «Сюда, вот сюда он врезался на скорости 120 миль в час и пробил здание насквозь. Земля дрогнула, когда он ворвался в кухню, увлекая за собой 432 кирпича». «Хорошая вещь, реклама», — подумал я, поднимаясь по ступенькам. «Приду вот сейчас к себе в номер, а за моим столом расселся скелет с дымящейся трубкой в зубах. И перед ним фирменная настойка на мухоморах. 3 кроны за литр. Посредине холла стоял невообразимо длинный и очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. Заложив руки за спину, он строго выговаривал тощему гибкому существу неопределенного пола, изящно развалившемуся в глубоком кресле. У существа было маленькое бледное личико, наполовину скрытое огромными черными очками, масса черных спутанных волос и пушистый красный шарф. Когда я закрыл за собой дверь, длинный человек замолчал и повернулся ко мне. У него оказался галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо, украшенное аристократическими брыльями и не менее аристократическим носом феноменальной формы. Такой нос мог быть только у одного человека, и этот человек не мог не быть той самой знаменитостью. Секунду он разглядывал меня, словно бы в недоумении, затем сложил губы куриной гуской и двинулся мне навстречу, протягивая узкую белую ладонь. «Дю Барнстокр», — почти пропел он, — «к вашим услугам». «Неужели тот самый Дю Барнстокр?» С искренней почтительностью осведомился я, пожимая его руку. «Тот самый, сударь, тот самый», — произнес он. «С кем имею честь?» Я отрекомендовался, испытывая какую-то дурацкую робость, которая нам, полицейским чиновникам, вообще-то не свойственна. Ведь с первого же взгляда было ясно, что такой человек не может не скрывать доходов и налоговые декларации заполняет туманно. «Какая прелесть!» — пропел вдруг Дю Барнстокр, хватая меня за лацкан. «Где вы это нашли? Брюн, дитя мое, взгляните, какая прелесть!» В пальцах у него оказалась синенькая фиалка. И запахло фиалкой. Я заставил себя поаплодировать, хотя таких вещей не люблю. Существо в кресле зевнуло во весь маленький рот и закинуло одну ногу на подлокотник. «Из рукава!» — заявило оно хриплым басом. «Хилая работа, дядя!» «Из рукава!» — грустно повторил Дю Барнстокр. «Нет, Брюн, это было бы слишком элементарно. Это действительно была бы, как вы выражаетесь, хилая работа, хилая и недостойная такого знатока, как господин Глебский». Он положил фиалку на раскрытую ладонь, поглядел на нее, задрав брови, и фиалка пропала. Я закрыл рот и потряс головой. У меня не было слов. «Вы мастерски владеете лыжами, господин Глебский», — сказал мне Дю Барнстокр. «Я следил за вами из окна и, надо сказать, получил истинное наслаждение». «Ну что вы», — пробормотал я, — «так бегал когда-то». «Дядя», — воззвало вдруг существо из недр кресла, — «сотворите лучше сигаретку». Дю Барнстокр, казалось, похватился. «Да», — сказал он, — «позвольте представить вам, господин Глебский, это Брюн, единственное дитя моего дорогого покойного брата. Брюн, дитя мое!» Дитя неохотно выбралось из кресла и приблизилось. Волосы у него были богатые, женские, а, впрочем, может быть, и не женские, а, так сказать, юношеские. Ноги, затянутые в эластик, были тощие, мальчишеские, а, впрочем, может быть, совсем наоборот. Стройные девичьи. Куртка же была размера на 3 больше, чем требовалось. Одним словом, я бы предпочел, чтобы Дю Барнстокр представил чадо своего дорогого покойника просто как племянницу или племянника. Дитя равнодушно улыбнулось мне розовым нежным ртом и протянуло обветренную и сарапанную руку. «Хорошо мы вас шуганули», — осведомилось оно сипло. «Там, на дороге». «Мы?» — переспросил я. «Ну, не мы, конечно. Буцефал. Он это умеет. Все очки ему залепил», — сообщило оно дяде. «В данном случае», — любезно пояснил Дю Барнстокр, «Буцефал не есть легендарный конь Александра Македонского. В данном случае Буцефал — это мотоцикл, безобразная и опасная машина, которая медленно убивает меня на протяжении 2 последних лет и, в конце концов, как я чувствую, вгонит меня в гроб». «Сигаретку бы», — напомнила чадо. Дю Барнстокр удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он их свел опять, между пальцами у него дымилась сигарета. И он протянул ее Чаду. Чада затянулась и капризно буркнула. Опять с фильтром. «Вы, наверное, захотите принять душ после вашего броска», — сказал мне Дюбарсток. «Скоро обед». «Да», — сказал я. «Конечно, прошу прощения». Для меня было большим облегчением удрать от этой компании. Я не чувствовал себя в форме. Меня застали врасплох. Все-таки знаменитый фокусник на арене — это одно, а знаменитый фокусник в частной жизни — это, оказывается, совсем другое. Я кое-как откланялся и пошел шагать через 3 ступеньки на свой этаж. В коридоре по-прежнему было пусто. Где-то в отдалении по-прежнему сухо пощелкивали бильярдные шары. Проклятый душ был по-прежнему заперт. Я кое-как умылся у себя в номере, переоделся и, взяв сигаретку, завалился на диван. Мною овладела приятная истома, и на несколько минут я даже задремал. Разбудил меня чей-то взвизг и зловещий, рыдающий хохот в коридоре. Я подскочил. В ту же минуту в дверь постучали, и голос Кайсы примяукал. «Кушать, пожалуйста!» Я откликнулся в том смысле, что «да, да, сейчас иду», и спустил ноги с дивана, нашаривая туфли. «Кушать, пожалуйста!» — донеслось издали. А потом еще раз. «Кушать, пожалуйста!» А потом снова короткий визг и призрачный хохот. Мне даже послышалось бряканье ржавых цепей. Я причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица, как то рассеянное любезное внимание, мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к решительно любым знакомствам и ухмылка типа Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты для Чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел. Дверь номера напротив была распахнута. В проеме у самой притолоки, упираясь ступнями в одну филенку, а спиной в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась, однако же, вполне непринужденной. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь. «Здравствуйте», — сказал я, помолчав. «Вам помочь?» Тогда он мягко, как кошка, спрыгнул на пол и, продолжая отдавать честь, встал передо мною во фрунт. «Честь имею, инспектор», — сказал он. «Разрешите представиться. Старший лейтенант от кибернетики Симон Симоне». «Вольно», — сказал я, и мы пожали друг другу руки. «Собственно, я физик», — сообщил он, — «но от кибернетики. Звучит почти так же плавно, как от инфантерии. Получается смешно». И он неожиданно разразился тем самым ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах. «Что вы там делали наверху?» — спросил я, преодолевая оторопь. «Тренировался?» — ответил он. «Я ведь альпинист!» «Погибший?» — сострил я и сейчас же пожалел об этом, потому что он снова обрушил на меня лавину своего замогильного хохота. «Неплохо, неплохо для начала», — проговорил он, вытирая глаза. «Нет, я еще живой. Я приехал сюда полазать по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег, вот я и лазаю по дверям, по стенам». Он вдруг замолчал и взял меня под руку. «Собственно говоря», — сказал он, — «я приехал сюда проветриться, переутомление. Проект МИДАС, слыхали?» «Совершенно секретно. 4 года без отпуска. Вот врачи и прописали мне курс чувственных удовольствий». Он снова захохотал, но мы уже дошли до столовой. Оставив меня, он устремился к столику, где были расставлены закуски. «Держитесь за мной, инспектор!» — гаркнул он на бегу. «Торопитесь, а не то друзья и близкие погибшего съедят всю икру!»